Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 26 марта. С вами Ирина Чернова и протодиакон, продюсер фильма и автор идеи фильма «Где ты, Адам?» Отец Александр Плиско. Добрый день, отец Александр!
Добрый день, да, приветствую вас!
Так, отец Александр с вами получил связь, но вот с нами должен, может быть, получится еще присоединиться, должен быть священник Сергей Круглов из Минусинска, ну, пока устанавливается связь. Друзья, я скажу, что отец Александр с нами сейчас из Афона.
Я нахожусь в монастыре Дехиар на Святой горе Афон, это Греция.
Отец Александр, ну давайте я скажу, что вообще мы планировали поговорить о вашем фильме, показ которого должен пройти, был в России, в Москве, в частности, в последние дни. Но из-за коронавируса все отменено. Скажите, пожалуйста, вот у вас там в монастыре на Афоне, ну, можно сказать, что вы и так изолированы, монахи изолированы, а вот сейчас, может быть, какой-то особенный карантин, еще большая самоизоляция? Вот что у вас происходит, какая ситуация?
Ну, ситуация такая, которую Святая гора Афон, наверное, давно не переживала. Наверное, лет 20, так точно, такого не было. То такой ситуации не было, чтобы было отсутствие паломников, и чтобы была такая тишина, которая сейчас есть. На самом деле, такое было где-то в 80-х годах, когда паломников было очень мало. Было нечто похожее. А сейчас очень такая непривычная ситуация. Людей нет, практически закрыт въезд паломникам на Афон. И передвижение монахов по Афону тоже как бы запрещено, кроме каких-то спецслучаев и каких-то необходимостей. Поэтому есть местная полиция, которая здесь присутствует, и она тоже за этим следит, чтобы... Есть монастыри, которые практически закрыли ворота, для того, чтобы не распространялся коронавирус.
Хорошо. Отец Александр, вообще продолжаются дни Великого Поста. И нам-то в этих передачах главное для себя делать какие-то выводы, размышлять, говорить и делать выводы, как нам, может быть, духовно вырасти за этот период. Я посмотрела, ну, с вашей помощью, фильм «Где ты, Адам?». Конечно, он очень полезен в эти дни, раскрывает что-то для души. Давайте мы на примере героев, именно их вопросов, их высказываний сегодня и порассуждаем. Как найти ответы на многие вопросы верующему человеку? Вот сам фильм, он начинается с того, что священнослужитель говорит: «Счастье – это большая радость, когда человеком пренебрегают, когда его не признают». Как это можно понять?
Вы говорите о пренебрежении, о котором говорит игумен вначале.
Игумен говорит, что если меня пренебрегают, вот человека пренебрегают, совершенно не уважают, не признают его. Ну, ну там да. Потом в середине фильма один священник говорит, что даже доброго дня ему не желают.
И... Это он же говорит.
И называет это радостью, счастьем.
Он это называет радостью, счастьем. Дело в том, что вот сегодняшняя ситуация с коронавирусом, она показывает на самом деле, где показывает всю трагедию современного человека, в том, что он о многом мыслит и много куда бежит и пытается ухватиться за жизнь. В принципе, это абсолютно нормально, что человек пытается за жизнь. И смерть – это неестественное состояние для человека. Ее Творец не создавал.
Да, инстинкт жизни очень сильный.
Каждое животное, каждое растение, все хватается за жизнь. И все живое существо хватается за жизнь. Поэтому это абсолютно нормально, что человек хватается за жизнь. Но, как мы видим на примере сегодняшней ситуации, конечно, это все хватание за жизнь идет. Вся ситуация, практически, которая и происходила, она сейчас обнажилась. И она показывает, насколько все перепуганы, и насколько каждый тянет одеяло на себя, сколько человечества и сколько нечеловечества, сколько насколько человек потерял свое лицо, вся его сегодняшняя ситуация, насколько он боится смерти, боится умереть, забывая о том, что на самом деле в любом случае это состоится, раньше или позже состоится. Вся борьба за жизнь, которую мы наблюдаем, она прекрасна. Все то, что мы наблюдаем, весь хаос и всю вот этот страх, человек уже этим страхом запускает себе в жизни, в свое существование, уже запускает болезнь. Практически это ворота и к болезни, и к этому вирусу, и вся эта перепуганность, вся, весь страх, он практически это уже открытая дверь для не только в духовном плане, это катастрофа, а это в первую очередь даже в физическом плане все находится в нашей голове. Поэтому этот страх – это уже открытые двери даже для этого вируса. Потому что евангельская любовь и Христос побеждает страх и движет нам везде. Что касается главного героя и его слова пренебрежения. Конечно, это та ситуация, когда...
Да, отец Александр, вот можно я даже вот записала, как именно он говорит. Он говорит, как это прекрасно осознавать, что ты несешь свой жизненный крест.
Я бы дальше оставил это для зрителя, оставил
да,
бы интригу.
Хорошо, я не буду повторять точно слова.
Да, я бы не желал повторять его слова, потому что нужно, чтобы зритель их услышал в зале, когда он придет смотреть наш фильм.
Да, друзья, обязательно посмотрите.
Геронда Григорий говорит о том, что прекрасно в жизни нести жизненный крест, и не нужно прятаться от пренебрежения и презрения людей. Практически вся суть его слов заключается в том, чтобы воспринимать все посылаемое Богом так, как оно дается Богом.
Отец Александр, вот что-то со связью, может быть, от того, что вы передвигаетесь, может быть, просто остаться на каком-то удобном месте?
Я наоборот передвинулся, чтобы вам вот немножечко сделать картинку.
Ой, замечательно, красота. Что вот сейчас мы видим на фоне?
Вот сейчас мы видим центральный храм Бехиара. Центральный храм монастыря и море за ним. Видим практически ту картинку, которая происходит все время, движется в фильме. У нас здесь тоже достаточно холодно, как, к сожалению, вот еще все достаточно так. Погода не благоприятствует вирусу.
В любом случае, отец Александр, вам повезло с карантином, что вы именно там.
Да, это повезло. Я это так совершенно случайно случилось. Должен был быть сейчас не здесь, я должен был находиться сейчас в Киеве, а перед этим должен был находиться в Москве, но события сложились так, что я здесь, и я принимаю так, как оно есть, и на все воля Божия. Да и глядя на все человеческие несчастья и человеческие смерти, которые мы видим на наших глазах происходят, на самом деле это есть. Конечно, там забываешь о том, что нужно там фильмом заниматься и думаешь о куда гораздо более важных вещах. Но во всей этой ситуации главное не бояться. Главное все принимать волю Божию себе. Здесь простая ситуация. У каждого человека есть тот момент, когда он договаривается с Небесным Отцом о своем существовании на земле. И вот есть люди, которые уже поговорили с Отцом Небесным. Ведь Господь дождит на праведных и неправедных, и солнце всем посылает, и море, и воду, и заботится о нас, как любящий отец. И посылает и радует нас совершенно простыми вещами в жизни. Ветром, солнцем, водой, сном, вкусной пищей. И мы, если внимательно посмотрим, то, в принципе, все в жизни, все наши чувства, они воспринимают приятные вещи вокруг себя.
Да, отец Александр, вот ваш фильм показывает природу. Действительно, монахи постоянно вот на этих красотах. Показана вода, журчит вода, море, солнце.
На самом деле, Афон — это красивое географическое место. Морем окруженный полуостров с приятным климатом. Что не касается только лета. Летом здесь огромная жара, большая жара. А так, конечно, они живут, можно сказать, в раю.
Отец Александр, я вот просто не могу сейчас не спросить. В фильме показан храм изнутри, когда идет богослужение. Ну, красота, вот даже в фильме видно, какая это красота. Необыкновенная.
Это красота, но нужно понимать здесь тоже, что всю эту красоту нужно содержать, и даже вот этот храм, все его убранство, и эти росписи, которым 500 лет. И храм, которому в нынешнем его виде 500 лет, а так 900. И вот это богослужение, весь этот уклад, и это пение, которое мы слышим в фильме, все это необходимо кому-то содержать и за этим ухаживать, как за прекрасным садом. А фон весь полуостров, как удел Пресвятой Богородицы, православные называют уделом Пресвятой Богородицы, или по-другому называют садом, переволи по-гречески, садом Пресвятой Богородицы. И, но вот уже вот эта традиция, которая здесь длится 1000 лет, и необходимо сказать, что до Афона такая же, что-то похожее по устройству, это была Латрийская гора, об этом мало кто знает на сегодня. Латрийская гора на территории нынешней Турции, где тоже была целая сеть монастырей, что-то было похожее на Афон, может быть, не в таком большом объеме, чуть поменьше. Но до Латрийской горы такая же сеть монастырей существовала во времена Ефимия Великого, это 5-6 веки, во времена Саввы Священного в Иудейской пустыне. То есть такая традиция даже монашеской республики, она связана не только с Афоном, а Афон унаследовал, скажем, как минимум две предыдущие традиции именно таких как бы монашеских республик. Но вот за этой всей красотой это все связано дальше с личным подвигом каждого человека, который приходит жить в этой красоте. Потому что люди, которые живут здесь, они, конечно, знаете, мы приезжаем как паломники, смотрим море и солнце, и особенно кто из города приезжает, и тот, кто море не видит круглый год. Конечно, для нас это такая даже эстетически очень все красиво, и экзотика, и отдых. Но люди, которые здесь живут, это как люди, которые живут где-то, родились на море. Они, конечно, без моря жизнь свою не представляют, но никогда у моря не купаются.
Отец Александр.
На самом деле, вот эта вся эстетика, связана, вся эстетика, которую вы спросили, она связана с тем, что эти люди, которые ухаживают за всем этим прекрасным садом, за богослужением, за этим прекрасным пением, им необходимо подниматься в час ночи, для того, чтобы это все, для того, чтобы нести эту традицию тысячелетнюю.
Так, подниматься в час ночи, а спать они во сколько ложатся?
В 3 часа ночи подниматься, совершать келейное правило, в 3 часа ночи собираться на богослужение, и это неукоснительно. И должен вам сказать, что у меня волос дыбом встает на голове, когда я знаю монахов, которых я никогда не видел опоздавшими на богослужение. Здесь такая традиция в этом монастыре, что кто опоздал на богослужение, он после богослужения, после трапезы лежит в поклоне в земном, когда все из трапезы выходят. Так вот, есть монахи, целый ряд монахов, которых я никогда в этом положении там не видел. То есть они никогда не опаздывали на богослужение. В 3 часа ночи они собираются на службу, где-то эта служба продолжается с 6 до 7, это мы берем сейчас будни, с 6 до 7, затем идет трапезная, сразу еда, прием пищи, первый прием пищи в день. Затем небольшой отдых, затем работа, которая продолжается в некоторых монастырях это 4 часа, а в некоторых монастырях это 6 часов, 7 часов, столько, сколько нужно.
Ну, в фильме, и да, они постоянно работают. Кто что, ну, кто-то реставрирует, кто-то строит.
Этот монастырь особо этим отличается, потому что главный герой фильма, Геронда Григорий Зумис, который почил 22 октября 2018 года на глазах у всей братии, сидя на стуле и глядя на всех, просто склонил свою голову и уснул, и отошел ко Господу. Это человек, который был здесь игуменом с 1980 года, он вырос так, почил он в возрасте 76 лет, на 76-м году жизни. Вся его жизнь была такой, что и он был так воспитан, что считал, что каждый человек, который кушает хлеб, он должен испытывать запах своего пота, который был вложен в этот хлеб. Поэтому у него было такое устроение монастыря, его монастырь особо отличался, что работать необходимо физически много, по крайней мере столько, чтобы можно было полностью себя содержать. Содержать себя и содержать паломников, которые сюда приходят. То есть всех надо накормить, надо дать постель чистую, надо дать полотенце, надо побеспокоиться, чтобы там человек мог умыться, мог покушать, мог прийти на богослужение. Это все требует большого труда на самом деле.
Отец Александр, а вот работа у каждого своя или все-таки иногда меняются, друг другу помогают? Ну вот мне кажется, строить там грузы тяжелые поднимать – это одна работа. Но показан в фильме священник, работа которого ухаживает за кошками. Там много-много кошек, он рассказывает, что их было исторически там всегда много, еще до того, как они пришли, поэтому, чтобы они продолжали жить – вот он их ищет, новорожденных, маленьких, чтобы они не погибли, и за ними ухаживает.
Да. кошки, на самом деле, как он там и говорит, они помогают в борьбе с крысами, с мышами,
да,
со змеями.
Да, у них своя работа.
Своя работа в монастыре, да. И, смотрите,
то есть у каждого своя работа так, постоянная?
В каждом монастыре есть такая ситуация, что у каждого монаха есть свое так называемое послушание, и своя работа ежедневная. Во многих монастырях, в большинстве монастырей, вот это ежедневное служение, там, дворника или повара, или ухаживание за кошками, там, или мытье посуды. Оно, тот, кто там ухаживает, ну, есть такие постоянные вещи.
Ну, как и в миру у нас, у каждого своя профессия.
Пчеловод, например. Пчеловод, да, да, доктор. Но здесь, в Дхиаре, устроено все так, и не только в Дхиаре, еще там в целом ряде монастырей, что и предыдущий игумен, и нынешний игумен, они все время старался предыдущий и нынешний, все время они стараются организовывать общественные работы. И вот эти все те вещи, которые мы перечисляли с вами только что, это все дополнительная нагрузка. То есть кошки и мытье посуды — это просто вы будете меньше спать и меньше отдыхать, потому что у вас еще есть вот эта работа. А все остальные работы, стройка, бетон, это все для всех и обязательно, и в обязательном порядке. И тот, кто старше по сану, по званию, тот, кто священник, диакон, они на передовой. И те, кто старше по должности в монастыре, занимают какие-то должности эконома, они на передовой. То есть главный, например, главный человек, садовник, он работает, он, несмотря на то, что ему там за 60-65, наверное, он работает так, что ни один молодой за ним не может угнаться. То есть он работает вплоть до того, что чуть ли не падает на землю. Здесь, в этом монастыре, ну, я не могу только об этом говорить, во всех монастырях практически все старшие показывают пример младшим. И на самом деле мы почему и фильмы, как бы откуда и родился фильм? От того, что мы, несмотря на то, что везде есть прекрасные примеры человечества, и когда человек отдает себя, и сейчас во время вот этой пандемии мы видим множество примеров, когда люди отдают свои жизни ради другого. И они еще не осветлены, все эти примеры, но уже что-то начинает вскрываться, когда кто-то отдает аппарат этот искусственного дыхания другому и сам отходит к Господу. И все эти примеры человечества, они есть. Но мы фильм начали снимать именно потому, что были поражены тем, что здесь увидели. Той культурой общения среди людей, которую мы встретили здесь, и то устремление их к Богу, и тот поиск Бога, и поиск себя на пространстве бытия мира, то, что мы встретили здесь. Мы на самом деле, несмотря на то, что лично я не могу грех жаловаться Богу, потому что встреч у меня было много в жизни с яркими людьми, которые жили так именно.
Да, отец Александр.
Я предлагаю поговорить о жертвенности.
Да, нет, отец так Александр, вот здесь... я вот хочу, знаете, уточнить еще. Вот вы сейчас рассказали о работе. Действительно, по фильму можно увидеть, как монахи постоянно работают. Весь день они, конечно, работают. Скажите, пожалуйста, монах, который бывший хирург, показанный в вашем фильме, вот он что там отрезал? Это что было? Это была операция прямо вживую, без наркоза? И он сказал, что монах должен терпеть боль.
Это небольшая операция по удалению ногтя, который был поврежден. Ну и он на самом деле это сделал без наркоза, испытывая боль.
И вот под камерой вы снимали, и он это сделал. Вот прямо
Вы знаете, нам разрешили снимать просто все. Поэтому все. Никто от камеры не бегал. Они, как здесь на самом деле, напоминают очень часто детей, которые очень открыты и очень искренне. Мы старались этим не злоупотреблять. И должен сказать здесь о режиссере и операторе фильма Александре Запорощенко, который благодаря его такту, нам это удалось.
Такие вот он задачи, отрезал ткани с пальца.
Он отрезал.
И не кричал, ну, и не плакал.
Да. Дело в том, что камера не камера, он это на камеру не делал. Вот все, что снято в фильме, нет ни одного постановочного кадра и нет ни одной специально написанной речи. В этом уникальность фильма.
Вот я и хотел спросить, вот вы увидели такой труд постоянный на протяжении всего дня и даже ночи, и боль даже терпит монах. И говорите, что, приехав на Афон, вы как будто в сказку попали.
Ну, сказка, в первую очередь, сказка в том, что здесь живут настоящие люди. люди, конечно, вы знаете, конечно, в жизни вокруг себя тоже встречаешь таких людей, но здесь просто на самом деле концентрат. Концентрат людей, которые ищут Бога, ищут свое. Практически все, кто находится на Святой Горе, местные аборигены, это люди, которые всецело ищут Бога, можно так сказать, по-другому, ищут свое бытие, свое место на пространстве космоса и Вселенной, что было более понятно для любого человека, который слушает нас сейчас. Ищут смысл своего бытия, задают вопрос, откуда, куда и зачем. Тот вопрос, который человечество задает себе на протяжении всей истории своего существования. И здесь на самом деле вот монахи про камеру заговорили. Что там хирург, что все остальные, кто есть в кадре этого фильма, они такие сами перед собой. И это потрясающе. Здесь редко встретишь или даже не встретишь именно в этом монастыре. Я не встречал никакой наигранности, никакой стилизации. Здесь никого не волнует, как он выглядит перед другим. Он такой, как он у себя, сам наедине с собой в келье, такой же он в храме, такой же он на работе, такой же он на трапезе, такой, как есть. Со всеми своими минусами, со всеми своими плюсами, с чертами характера. И, конечно, когда вот так человек вскрывается, то, конечно, руководителю, скажем так, геронде, старцу монастыря, игумену mm-hmm. монастыря, легко с этим материалом работать, потому что человек открыт. А руководитель, он, знаете, это будет очень хорошее сравнение, это как тренер там, «Динамо» или на «Локомотиве», там, будто в футболе, будто там, в классической борьбе. То есть это такой несомненный авторитет, который, mm-hmm. если говорит, что нужно с правой руки заходить, захват делать, то никто не сомневается, что только с правой, потому что у этого авторитета, у него большие результаты. Чемпионы мира, европейские чемпионы и так далее. То есть он для всех авторитет.
Отец
Александр... Здесь, конечно, необходимо добавить, что они относятся как к отцу, к своему игумену, как к отцу, которого не просто слушают, потому что нужно слушать и верить ему, а еще потому, что они его любят. И это очень движимая сила, которая движет этой всей ситуацией. Они любят и поэтически из-за уважения к отцу никогда не спорят, и никогда и из глубокого уважения к нему. И это большая редкость сегодня.
В фильме прозвучала мысль, что для монахов свет для монахов — ангелы, а монахи являются светом для мирян. Конечно, хорошо бы верующему человеку посмотреть бы фильм, чтобы сейчас нам вместе с нашими слушателями и зрителями порассуждать. Но в любом случае, вот мы сейчас можем отталкиваться от каких-то слов. Почему игумен говорит в фильме, что он жалеет в своей жизни, что стал игуменом, стал священником? Это он видит как проблему какую-то.
Слова, о которых вы говорите насчет свет мирянам, монахи, свет для мирян, а ангелы для монахов. Это слова, которые прозвучали еще 1500 лет тому назад, в VI веке. Это слова принадлежат преподобному Иоанну Лествичнику. Значит, по поводу геронды Григория, который говорит о том, что...
Что это боль его, да, что он стал игуменом.
О том, что он говорит о своих переживаниях в связи с тем, что он стал священником. Вы знаете, любой взрослый человек, он, который критически к себе относится или который глубоко смотрит в свою жизнь, он задает себе вопрос, что было не так в его жизни и какие были сделаны шаги. Ведь все решения, которые принимаем мы, вот даже сегодня, вот с пандемией опять, я прошу прощения, что я возвращаюсь, все, что мы принимаем или все, что мы делаем, заплатим мы сами. То, что мы пустим в свою душу, или какие решения практически примем, или какие помыслы примем, будем рассчитываться мы сами. В этой пандемии, насколько мы пустим весь этот рационализм сухой, и насколько мы вытесним божественную любовь и вытесним страх со своей души, настолько мы больше сохраним радости в своей душе. Чем больше нами овладеет страх, тем меньше мы сохраним радости. Страдать от этого придется только каждому из нас. Поэтому все, что каждый взваливает на свои плечи, он и понесет ответственность. Поэтому, собственно говоря, никогда не суди своего ближнего. Все, что он падает, стоит, как апостол Павел говорит, ему стоять, ему падать. Господь его принимает таким, как он есть. Зачем ты судишь чужого раба? Геронда говорит, сожалеет о своих нескольких моментах своей жизни, которые он принял на свои плечи. Встает вопрос, там, это нормально, это самокритика, самооценка, И, в принципе, она свойственна любому человеку, который смотрит глубоко в свою жизнь. Поэтому это все перекликается с человеком любой профессии. В данной ситуации относительно Геранда Григория, почему он взвалил на себя эту тягость? Но это такая же история, как отец, который в семье. Разве он может перестать быть отцом? Или который родил 5 детей, он сомневается, что он их нормально воспитал. Это же не... Тем не менее, ему пришлось быть отцом 5 детей. Очень много вещей в жизни, когда принимаем не мы сами лично на себя там какую-то должность, а когда от нас требуют этого люди, окружающие. Когда мы идем на это ради послушания. Ради послушания, в данном случае, ради послушания церкви Геранда, именно потому что требовало его братство, он стал игуменом, и потому что ему требовала церковь, он стал священником. То, что он критически к себе подходит, это очень импонирует зрителю и, конечно, вызывает глубокое расположение к этому человеку. Редко от кого можно услышать такие слова, когда человек в таком возрасте дает настолько глубокий критический анализ своей
жизни. То есть это критика просто себя. Отец Александр, ну вот да, он это, еще и говорит, что каждый монах для него крест. Вот. Тоже интересная фраза, что каждый монах для него это крест.
Так же, как каждая супруга для мужа это крест, и муж для супруги это крест. И вообще два эти существа, например, мужчина и женщина, это же абсолютно, если так внимательно посмотреть и глубоко, то это же абсолютно нестыкуемые два существа, которые не могут жить вместе, как кошка с собакой.
Там в фильме вот показан трое... постриг, и он плачет. Когда он постриг в монахи, он заплакал.
Второе существо, которое создал Господь для Адама, это была женщина. И Господь, создавая женщину, учитывал все нюансы характера и все нюансы природы Адама, создавая для него вот такое непонятное для него существо. Я возвращаюсь к кресту, что каждый крест, каждый монах для Геранды был крестом. Это в любом монастыре, это в любом обществе. Для когда есть ответственный человек, если он внимательно относится к своему посту, к своей должности, в любом мирском церкви, это не имеет значения сейчас в каком обществе, если он внимательно относится к своей должности и внимательно относится к тем людям, которые у него на работе, которым ему нужно дать зарплату, за которых он отвечает, если он относится к этому внимательно, то что стоит за этой внимательностью? Стоит то, что он знает, сколько у каждого детей, сколько необходимо дать ему на праздники, надбавки к зарплате праздничных, сколько нужно позаботиться о тех родственниках, которые у него болеют. И таким образом получается, сколько нужно переживаний за каждое настроение каждого того его служащего, который приходит на работу. И вот человек, который так относится, а Геранда так относился со своим монахом, как каждый, как любящий, как к дитю своему, как к родному ребенку. Поэтому он так и говорит, что это крест, потому что если мы нормально выстраиваем отношения с людьми в своей жизни, то каждый встречный на нашем пути, с которым мы выстроили личные отношения, становится крестом. И мы все друг для друга становимся крестом. И что такое крест? Крест — это любовь. Крест — это жертвенная любовь, на которой стоит мир. И без креста человек не может реализоваться. Если ты хочешь по-настоящему обнять другого человека, для этого нужно будет распять все свои привычки, время, пространство. И всем своим вот этим пожертвовать ради другого.
Отец
Все
Александр.
Свое хотение и желание убрать на второй план. Я прошу прощения.
Отец Александр, вот вы
поэтому,
там...
Поэтому это крест. Это крест. Угу. Потому что крест надо распяться. Угу. Настоящее объятие другого, они заключаются в том, что твои объятия будут для тебя крестом. Потому что ты уберешь то, что тебе нравится, потому что это ты ради другого пожертвуешь всем своим привычками, пространством и временем, и даже жизнью, ради любви к другому.
Отец Александр, вот я и хочу спросить, отец, что если с монахи свет для мирян, отец, то... а как мы увидим это? Да, ну вот сейчас просто не могу не спросить. Да, все-таки монахи живут изолированно. Вы там были, снимали
свет фильм. Для мирян, смотрите. Свет для мирян именно в том смысле, что те вещи, которые мы увидели здесь, в монастыре, и этот фильм, он для каждого человека. Это и такая задача у нас.
Нет,
стояла.
А вообще в жизни, как монахи вот демонстрируют, как люди, миряне, могут все это увидеть и научиться.
Я к этому иду.
Ну, если не фильм, а в жизни.
в жизни, так это же фильм, мы просто запечатлели то, что мы увидели здесь. А здесь сюда приезжает каждый день масса людей, когда Афон открыт. Здесь паломники приезжают. Зачем паломник едет в святые места, так называемые, в любой религии?
То есть паломничество.
Для того, чтобы паломничество отправляется. Для того, чтобы встретить, не просто поклониться каким-то святыням, каким-то религиозным местам, которые связаны с какими-то религиозными с персонами, с той верой, в которой он находится. Но человек едет встретить людей, которые или которым он доверяет, как людям, которые Бога ищут. И практически он ищет для того, чтобы найти какие-то ответы. Ответы, которые у него существуют в, тот, в моментах его жизни. И ситуация в чем вот с нашим
фильмом? Я поняла.
Мы просто сняли то, что увидели. Мы решили снять, я прошу прощения, мы решили это все снять именно потому, и решили сделать этот фильм. Этот фильм является абсолютно для всех людей, абсолютно независимо, христиане они, не христиане, независимо от того, какой они религии, какой они веры, верующие даже или неверующие. Все, что мы решили, почему вообще этот фильм снять? Именно потому, что мы здесь увидели то, что присутствует, вот то, что увидели отношения среди людей здесь, среди монахов. Увидели, что все это напоминает очень близко нашу жизнь. Но увидели, что это все очень необходимо, много недостающего, в связи с тем, что здесь люди сконцентрированы и все время дают себе критику каждый день, критический анализ, потом не расстраиваясь. Мы увидели, что мы можем поделиться с тем, что мы увидели, увидели в, то, в этом пользу для каждого. Потому что в этом фильме, несмотря на то, что здесь монахи, а ты занимаешься там тренер по футболу или тренер по боксу, без разницы, чем ты занимаешься, или там ты на бирже работаешь, на финансовой, ты можешь в этом фильме увидеть себя и на пространстве фильма можешь себя найти. Ведь весь сюжет этого фильма разворачивается на территории человеческого сердца зрителя, который смотрит это кино. Разворачивается потому, что здесь монахи, которых мы сняли, которых мы зафиксировали, они очень искренне и трепетно относятся друг к другу и откровенно и непредвзято относятся, ну, может даже скажем, предвзято относятся к самому себе. Это то, что ничего не хватает в нашем мире, в нашем бытии. Мы увидели здесь в таком концентрате. Вот к этим близок фильм. Относительно пострига, что Геранда, постригая своего ученика, плачет, переживает. Ну, это как мама, знаете, рожает ребенка, она плачет, переживает. Это рождение ребенка, поэтому это абсолютно нормально. И переживание с тем, и радость, и переживание с его будущей жизнью, и переживание с тем крестом, и с тем всеми тяготами, которые на самом деле, несмотря на то, что фильм такой красивый, здесь на самом деле ежедневно тяготы. Тяготы и борения.
Отец Александр, а конфликт? Ну, в фильме показан небольшой конфликт. Вы были свидетелем вообще? Вот это возможно? Или это ну, как естественно, если происходит конфликт между монахами?
Где есть люди, где живут люди, точно. Там есть всегда конфликты, недопонимания, скандалы. Есть любовь, есть прощение. Все то, что присуще человеку. Где больше или меньше, это зависит от людей, которые идут каким-то путем. Относительно, видел ли я много здесь конфликтов? Нет, конфликтов за, с 2015 года, когда я познакомился, с 2005 года, прошу прощения. Вот уже 16-й год я приезжаю в этот монастырь, конфликтов я здесь практически не видел. Это было несколько случаев, драк не видел, но какие-то такие недоразумения, какие-то, ну, в данном случае мы показываем то, что, чему просто камера была свидетелем, мы показываем потасовку, которая произошла.
Да, действительно, потасовка.
Да, она произошла, не она была, настоящая потасовка, люди были уставшие к вечеру, ведь как дьявол когда ловит человека? Когда человек подуставший, когда ему наступает на пятку как-то, и когда,
когда
он, тяжело человек
ему,
расположен,
да.
Когда ему очень тяжело. Они были уставшие, да, там потасовка есть. Я здесь в фильме это не показано, но я вам должен сказать, что я был поражен тем, что я здесь встретил людей, которые, вот им уже 60, а они никогда в жизни не то, что ни на кого голос не подняли, они с кем никогда даже не спорили.
Никакого конфликта? Никогда?
Ну, я не говорю про всех, но вот я здесь встретил людей, которые никогда даже ни с кем не спорили.
А бывают такие
никогда
люди?
Никому замечания не сделали.
Отец Александр, бывают и мирские такие люди.
Молодые люди, они же тоже смотрят на... Здесь в том-то дело, здесь прекрасная традиция, как такая, знаете, как замечательная, великолепная школа, допустим, классической борьбы, там, «Динамо», «Локомотив», которая имеет традицию, поколение. Человек приходит туда молодым мальчиком, юношей. Он воспитывается среди людей. Он учится так. Большое счастье для человека, самое большое счастье для человека — оказаться в юношеские годы, в ранние годы своей юности, оказаться, да, и вырасти в правильной семье, в правильных отношениях. И здесь каждому из нас нужно подумать, когда среди тебя находятся дети или юноши, что ты им можешь дать, как ты должен себя вести, чтобы дать им пример. А пример только в таких случаях, он тогда только принимается, когда это личный пример. Иначе все это не работает.
Отец
и здесь,
Александр,
конечно, в этом плане,
тут
в
есть...
этом плане прекрасная ситуация.
Я думаю, что у нас немного времени. Можно я прочитаю вопросы, ну, хотя бы некоторые? Ну, вот вопрос, есть ли больные коронавирусом в Афоне?
Пока на Афоне нет случаев с коронавирусом.
Потом такой вопрос, сочетание и пропорциональность... На ваш взгляд, вот что вы думаете о сочетании и пропорциональности веры в Господа и коронавируса? Ну, я так понимаю, этот вопрос, коронавирус может быть из-за маловерия?
Нет, нет, мы не можем дать оценку. Мы знаем, что такое есть. Мы просто общество, которое немножечко отдохнуло от Второй мировой войны. Мы на сегодняшний день представляем собой общество, которое привыкло к некоторому комфорту, к миру, к отсутствию эпидемий. Поэтому для нас это все на сегодняшний день очень является большой такой встряской. А если мы посмотрим на историю, то люди, конечно, все время в встряске жили. Ну, конечно, Бога нужно благодарить, что нам, несмотря на то, что были 90-е сложные в наших странах, но, тем не менее, нам удалось пожить, несмотря на ту экономическую нищету, даже которую каждый простой человек наших стран испытывает. На самом деле экономическую нищету. Несмотря на это, был хоть какой-то так называемый мир. А сейчас, конечно, мир этот нарушен. Но
отец Александр,
вся жизнь человека, она находится в человеческом сердце. Здесь прекрасные примеры наши новомученики. Вот Лука Войноясенецкий, или Афанасий Сахаров, епископ, или масса-масса примеров, или новомученица Татьяна Гимберт, если я сейчас не боюсь фамилию сейчас ошибиться. Но масса примеров, которые основание своей жизни видели не здесь, на земле. Которые видели основанием своей жизни, основанием жизни, видели Христа, видели те вещи, которые находятся в сердце и в душе.
Отец Александр, мы через 2 минуты должны остановиться. Ну вот я еще прочитаю вопрос. Слушатель беспокоится. Отношения церкви и правительства Греции хотели обложить налогом и забрать некоторую территорию Афона. Ну, вот такое беспокойство. Вы коротко просто скажите, что все нормально.
У Афона на протяжении всей истории его кто-то что-то забирал. После того, как титары там построили там, в XI веке, и Османская империя пыталась забирать и забирала кусочки, и 100 лет назад достаточно много территории Афона, которая находится вне Афона, как бы Афон что-то забрали, что-то добровольно пожертвовал. Такие посягательства всегда были, они будут продолжаться, но люди, которые здесь живут, всячески пытаются защитить свою территорию, как каждый из нас пытается защитить свой дом и свое отечество, и свою землю, и свой город. А самое главное — защитить от страха, колебаний, защитить свое сердце, защитить свою душу и выходить с добром, со светом, со своего дома и со своего.
Да, отец Александр, я еще вот не могу не уточнить, ваш фильм называется «Где ты, Адам?» Это вопрос, вот, ну, мне так думается, что вопрос Бога к Адаму, когда тот ушел в грех падения. И сегодня, наверное, каждому стоит услышать этот зов Божий и откликнуться.
Этот фильм назван так, потому что так его назвал Александр Запорощенко, которому я очень благодарен за эту прекрасную работу, который является и оператором, и режиссером этого фильма. И он увидел здесь людей, которые не прячутся от Бога за всякими за всяким нашей суетной жизнью, за всякими развлечениями, но выходят навстречу Богу и ищут Бога. Это библейский вопрос в данном случае. данной ситуации. Он звучит прямо так в Библии, когда Господь спрашивает Адама после грехопадения, в каком состоянии ты находишься. Но этот вопрос звучит во всех религиях. Этот вопрос, он восходит к тому же вопросу, где ты, человек? Человек ищет Бога, Бог ищет человека, и человек задает себе вопрос все время на протяжении всей истории.
Отец Александр, ваше пожелание, да, последняя фраза, что должен каждый человек сделать?
Никто ничего никому не должен, кроме взаимной любви. Каждый должен подумать о себе, об открытом сердце и ничего не бояться. Верить Богу, верить Христу, верить Евангелию и не бояться отдать и пожертвовать. Весь человек реализуется только в жертве. Вне жертвы человек становится зверем, который поедает все вокруг себя и тянет одеяло только на себя.
Спасибо.
Человек реализоваться, как
отец
человек
Александр.
Может только в жертве.
Да, мы должны остановиться. Благодарю вас за то, что были с нами.
Вам мира, мира, здоровья всем и счастья.
Друзья, всего доброго всем.